Радиомаяк.ру представляет. Неизвестное об известном.
В данном случае будет неизвестное об неизвестном. Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела историко-архивного института РГГУ Ольга Вячеславовна Сапрыкина у нас в гостях. Здрасте.
Здравствуйте.
Ну, уже не первый раз, собственно говоря, как у себя дома, в общем, даже.
Очень приятно.
Спасибо, и мы обычно с Ольгой Вячеславовной обсуждаем всяких покойных монархов, королев и вот таких вот господ.
Всю их жизнь.
Да, да. А тут, значит, я вижу Рудольф II. Я про такого даже и не слышал. Никакого.
Я Рудольф даже не
второй.
Думала, что
какой-то
король
еще колдун.
Рудольф.
Рудольф, да, второй. Рудольф — это у нас было имя из кинофильма «Москва слезам не верит». Рудик,
он же был. Еще был мультфильм.
Он же Родион.
Он же Родион,
да. Раньше были другие имена.
Да,
Рудольф,
да,
например.
Да, 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 да. А вот что же за человек этот был Рудольф II, и где он правил?
Чей король?
Ну, давайте я его немножечко отрекламирую. На самом деле он не столь неизвестная личность, и наверняка очень многие его видели. Ну, не его, конечно, лично, а его изображение, потому что есть очень знаменитый портрет, и одно время он в качестве рекламы очень активно использовался. Это портрет итальянского художника Джузеппе Арчимбальда. Портрет, где Рудольф изображен как бы составленным из разных овощей, фруктов и цветов.
А, да?
Вот это он. Вот если вы видели, наверняка он очень часто
я
где-то...
Я припоминаю, да-да-да.
А ты поищешь?
Вот он.
Да-да-да, это именно он.
Понятно.
Легко узнать.
Но вот уже... Король центрального рынка, что ли?
Ну нет. Собственно, итальянский живописец хотел таким образом показать необычную сущность этого монарха. Ну... Еще, наверное, причиной тому позднее возрождение, когда вообще было модно рисовать портреты, ну, такие очень необычные. Допустим, еще известен один из портретов, как тройной портрет, когда три императора как бы зашифрованы в одном портрете, и в зависимости от угла зрения мы видим то Рудольфа, то, так сказать, его родственников. Так что это первое, да, с чем так часто все-таки люди как-то, мне кажется, сталкивались. Mm-hmm. Второе, что можно сказать о Рудольфе, ну, мне кажется, что Прага, как одна из европейских столиц, довольно близкая нам по духу, очень многие приезжают туда, очень многим нравится атмосфера, царящая там, и очень многие говорят, что Прага — это такая сказка, и есть в ней что-то колдовское. Так вот, именно славу столицы белой магии за Прагой закрепил Рудольф II. Ну, кто он? На самом деле он родственник, ну, он Габсбург. Он как раз предок тех самых Габсбургов, о котором мы говорили вот в июне месяце, летом как-то, Франца Иосифа, но, конечно, дальний. Жил он в конце 16-го, начале 17 века и правил в 1576-1612 годах. Ну и, как правило, Габсбурги — австрийские императоры, ну, собственно, немцы. Ну, в это время они были королями Священной Римской империи и римскими королями, так назывался их титул. Напомню, что это была огромная империя, огромное государство, которое было составлено из немецких земель и из итальянских земель. Также, чтобы наши слушатели представляли себе сложность существования данного государства, скажу, что вот король германский, король римский, это была должность не наследственная, это была должность выборная. Каждый раз его избирали, папа римский утверждал и короновал, но, конечно, достаточно долгое время выбирали правителей из династии Габсбургов. Но так случилось. Практически с 1438 до конца существования этой империи в начале 19 века. Но, тем не менее, каждый раз вот эти волнения проходил, каждый новый претендент, выборы. И вот Рудольф. Ну, дабы еще, наверное, объяснить, почему такая личность интересна для обсуждения, хочу сказать, что история известна три Рудольфа. Как бы три, я имею в виду, он один, но он в трех лицах. С одной стороны, это был политик. Ну, естественно, Разум Король, он же политик. Но как политик он был достаточно неудачлив. На самом деле он издал несколько законов и даже практически выиграл две войны с турками. В это время шла война с Османской империей за Венгрию у австрийских земель. Но, тем не менее, как правитель он очень был слабым и таким очень странным, да, как правитель, совершенно не сильным. Другой Рудольф, да, другой его облик, это покровитель искусства. При нем в Прагу было привезено огромное количество ценностей, и вот фактически писали, что в 17 веке, когда была 30-летняя война, и из Праги вывозили различные ценности, то вывезено было более 1500 повозок с различными драгоценностями, с произведениями искусства, и в основном это все было из коллекции Рудольфа II, но уже после его смерти. Он покровительствовал очень многим деятелям науки, культуры. При его дворе жили великие астрономы того времени. Это был датчанин Тихо де Браге и немец Иоганнес Кеплер. Он привозил в Прагу картины Тициана, братьев Брейгелей. Очень-очень многие. Да? То есть покровительство огромной культуре. Огромное строительство. И третий Рудольф — это довольно своеобразный человек, который порой ставил в тупик своих подданных, ставил в тупик своим поведением и заставлял задумываться, а что с ним такое, почему же он так странно себя ведет, пытался уклониться от политического правления. И, в общем-то, как раз эти его качества позволили такой славы за ним утвердиться, как колдун, колдовство и так далее. Он действительно увлекался не только науками, но и псевдонауками. Так что вот три Рудольфа уживалось в одном человеке. Наверное, немножечко сначала я расскажу о нем как о политике, да, чтобы мы представляли, как что же происходило в это время.
Ну, внешне он такой человек брутальный.
Да. Кстати говоря, о нем сохранились воспоминания, по крайней мере, в первой половине своей жизни, когда он не был еще измучен разного рода хворями, которые иногда и сам себе, так сказать, нагонял. Он говорили о нем как о приятном человеке, приятной внешности, среднего роста, и человеке, который может быть, когда он хочет, когда люди ему нравятся, приятно, он может быть чрезвычайно любезным и этой своей любезностью, в общем-то, располагать к себе. Мало того, да, он был, как я уже говорила, слабым правителем, но, тем не менее, он, как и многие правители, говорил на нескольких языках, и говорил он очень неплохо. Кроме немецкого, испанского языка, он воспитывался в Испании, поэтому испанский тут понятен. Он говорил еще хорошо по-французски, по-английски, знал латынь и основы итальянского языка. И что самое интересное, и, наверное, очень приятное для чехов, это то, что когда он решил переехать жить в Прагу навсегда, этот город ему понравился больше, чем Вена, он взял себе учителя чешского языка и стал неплохо говорить еще и по-чешски. Для Чехии, которая к этому времени была подчинена австрийским землям, да, входила вот в состав наследственных владений Габсбургов, это было просто очень приятное такое характеристика Рудольфа.
Но образованный человек.
Да, что, образованный что-то. Человек. Вы знаете, в какой-то степени, наверное, это еще и он несет на себе вот это клеймо Габсбургов. Дело в том, что про Габсбургов историки всегда говорят следующее. Габсбурги, они известны тем, что это самая старая вообще династия в Европе, самая долгая. Да, более 6 веков они только управляли империей огромной. А вообще известно с 11 века. И существовало вот в Первую мировую войну они прекратили существование. Но при этом историки говорят, как же мало там талантливых правителей. Да, вот именно талантливых людей, таких реформаторов, хотя, безусловно, они были. Но вот Рудольф, он как правитель, да, конечно, я не могу сказать, что он совершал какие-то наоборот, пожалуй, а какие-то большие реформы наоборот. Но как человек он был, конечно, весьма интересен. Итак, если уж говорить о нем, ну, не только как о политике, а и о тех легендах, которые с ним связаны, а из-за его особенностей он просто овеян легендами, то первая легенда связана с началами его правления. А начал править он достаточно обычно. Во время еще жизни своего отца Максимилиана II он стал его соправителем, а затем, когда отец умер, участвовал в его похоронах. Похороны проходили в Праге. Так вот тут-то и произошел случай, который, ну, как бы, как говорят легенды, предвосхитил жизнь Рудольфа. Один из охранников, который шел за гробом, по неловкости случайно слишком громко ударил наконечником, древком копья о камни Староместской площади, и звук, он напомнил выстрел, вот какой-то очень громкий звук. И люди разбежались в страхе, подумав, что что-то происходит. И у гроба отца остался лишь один Рудольф II в замешательстве, в печали. И стали говорить, не предзнаменование ли это, что он в правлении останется совсем один.
Неизвестное об известном.
Ольга Вячеславовна Сапрыкина у нас сегодня в гостях. Мы говорим о Рудольфе II, остановились на легенде, связанной с началом его правления. Итак, у гроба он остался один своего отца, да, и многие начали говорить, что предзнаменование.
Может быть, это предзнаменование. Но так это было или не так, остается только размышлять. Что же представляло собой правление Рудольфа? Итак, в 1576 году он начал управлять. Некоторое время металл между Веной и Прагой, переезжая то туда, то сюда, то в один город, то в другой. В 1583 году окончательно обосновался в Праге, и именно оттуда стал управлять своим огромным государством. Впрочем, к правлению он с течением времени довольно быстро стал относиться прохладно, и появился у него вот такой страх публичных мероприятий для правителя, ну, совершенно невозможный. Почему он появился? Обвиняют в этом либо его наследственность не очень хорошую, да, потому что...
Кровосмешение какое-нибудь было.
Ну, да, его отец, собственно, его мать были двоюродными, но там проблема-то даже не в этом, а проблема в том, что... Его прадед Карл V был сын Хуана Безумной, такой вот у нее даже прозвище.
Хуан который, Безумный?
Хуана Безумная, да, известная своим правительница Кастилии, которая вышла замуж за Филиппа Габсбурга и отличалась столь безумной ревностью, так, и таким очень ярким таким поведением, что вот получила такое прозвище, а потом ее отстранили от престола после смерти супруга. Ну вот есть такое мнение, что, возможно, Хуана действительно страдала душевным расстройством, и, возможно, от нее, а потом вот кровосмешение, которое еще более усилило эту ситуацию, появились такие вот род душевного недуга среди Габсбургов, который периодически возникал, да, он периодически по этой линии будет проходить.
В наше время сказали бы невроз.
Ну, да, но невроз Рудольфа приобретал с течением времени довольно большие размеры, но дело в том, что еще он болел незадолго до того, как начало все это появляться, болел неким подобием лихорадки, ну, в общем, сложно сказать, что это было, но какое-то лихорадочное, горячечное состояние, которое еще усилило, вот, может быть, дремавшую в нем болезнь. И он стал все более уклоняться от публичных мероприятий с течением времени. Но, конечно, бывали моменты у него достаточно такие активные. Что же он сделал в течение своего политического правления? Как я говорила, уже два раза он воевал с турками. В конце XVI века воевал достаточно успешно, а вот в 1606 году успех у него уже был гораздо меньший, и по Венскому миру влияние Османской империи, влияние Османской империи над венгерскими территориями усилилось. Следующее, что сделал Рудольф II, чем он так известен в истории, в 1609 году своей любимой Чехии, своей любимой Праге он дал религиозную свободу. свободу. Mm-hmm. Был такой документ, который он дал чехам. Называется этот документ «Грамота его величества Рудольфа», по которым чешским протестантам, а в Чехии было достаточно много протестантов, было движение гуситское в 15 веке, затем приживается в 16 веке, реформация там. Вот чешским протестантам были даны такие же права религиозные, как и католикам.
Не было ли каких-то шумов в обществе в связи с этим?
Было, безусловно. Да дело в том, что дал-то он эту грамоту вынужденно. Уж не таким он был передовым в смысле религиозных взглядов. Дело в том, что в это время он уже очень боролся активно за свой престол. Его вот такое своеобразное поведение привело к тому, что его младший брат Матиас, ну его еще называют иногда Матвеем, да, император, будущий император, человек, пожалуй, еще менее талантливый. Если Рудольф был талантлив как вот в этой поддержке наук, искусств, то Матиас был талантлив только в своей амбициозности. Но он рвался к престолу, он нашел себе поддержку, и фактически к этому времени он лишил Рудольфа власти практически во всей империи, кроме Чехии. Поэтому Рудольф был вынужден издать такую грамоту, чтобы чехи его поддержали, чтобы утвердиться здесь, чтобы в будущем прийти к власти, сбросить Матиаса. Но в финале это ему не удалось, поскольку он сам потом испугался, стал притеснять религиозные свободы чехов, и в 1611 году был с трона свергнут, поскольку сами уже чешские сословия обратились к Матиасу, попросили его защитить данные им свободы. Матиас защитил, потом, естественно, свободы начал сворачивать, но факт остается фактом. В 1611 году был свергнут с престола Рудольф, но по средневековой традиции он лишился престола, но не короны. Корона на нем как бы для него оставалась, но состояние здоровья его быстро ухудшилось, и в 1612 году он скончался в своей любимой Праге, был там похоронен, последний из габсбургских императоров, который похоронен в Праге. Mm-hmm. Так что вот такой была его жизнь как политика.
Ольга Вячеславовна, очень задели ваши слова, практически выиграл две войны. Вот люди интересуются, что значит практически выиграл. Выиграл или не выиграл?
Ну, он выиграл, но выиграли-то, безусловно, его военачальники, потому что сам он не то, что не воевал, а он даже на этих войнах не был, да, то есть он туда не вел войска, не путешествовал вместе с войсками, да, то есть, ну, сумел организовать свои войска, скажем так, чтобы они выиграли все-таки достаточно успешно, да, проявились в двух кампаниях, поэтому, да, поэтому вот такое слово было сказано, что... Сам он, как военачальник, ничего не сделал.
Вовремя приказания.
Да, ну, вовремя вступил в войну, вовремя. А может быть, сложились так еще и обстоятельства, если мы посмотрим уже на вторую сторону, то есть на Османскую империю. Для нее этот период — это как раз уже начало ослабления. Начало ослабления, начало, многие связывают начало кризиса Османской империи к этому времени. Ну, в общем-то, действительно, ее позиции стали более шаткими. Она безуспешно воевала с Персией, на Востоке, поэтому хуже действовала в Европе. Поэтому вот так сложились обстоятельства, что успех был у войск Рудольфа.
Ну, 60 лет прожил, тем не менее, да? 60 же получается.
Да, да, да. Учитывая его все-таки слабое здоровье и во второй половине жизни, к сожалению, приверженность горячительным напиткам.
Пьяница это, в общем, был.
Ну,
а какие-то там были развлечения?
Ну, у него их много. Охота.
Вот давайте перейдем к развлечениям.
А вот туда мы перейдем, я думаю, уже во второй части.
Не, у нас еще целая минутка есть. Ну, такой мостик.
Значит, в отношении...
Заанонсируем.
В отношении охоты. Охоту не любил так же, как любые светские мероприятия, поскольку она была связана с большим скоплением людей.
На диско не отмечался.
Да. Но он очень любил искусство и очень любил науку, и даже скорее не науку, а псевдонауку. Но в те времена они шли рука об руку, да, астрономия с астрологией, химия с алхимией. Поэтому Рудольф стал известен как алхимик, и даже его называют королем-колдуном. Вот такие у него были увлечения, такие своеобразные хобби.
Интересовалась потусторонним миром?
Да, интересовался, и даже говорили, что потусторонний мир ему подсказывал, да, поскольку ни одного решения он не принимал без своих астрологов.
Очень интересно. Мы продолжим после новостей и новостей спорта. Речь сегодня идет о правителе Рудольфе II.
Неизвестное об известном.
Рудольф II. Вот о ком сегодня идет у нас речь. В гостях кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела, историко-архивного института РГГУ Ольга Вячеславовна Сапрыкина. Мы поговорили о Рудольфе политике. В общем, ничего выдающегося. Две войны как бы выиграл, но непосредственно участие в них не принимал. Ну и на этом, собственно, все. А, и еще указ дал, да?
Да, свободу положения, религии. Да, Чехии в составе германского государства, да, дал свободу религии. Но чем же все-таки так интересен и известен Рудольф? Это как раз вот своим увлечением науками и псевдонауками. Я уже сказала о Тихо де Браге, Ганнесе Кеплере. Они совершали свои открытия астрономические. Прежде всего, это описание планет Солнечной системы. Но вот я говорила, что он их поддерживал. Но вы знаете, Рудольф был своеобразен во всем. Поддерживал финансово, да, конечно, да, они были очень часто у него при дворе, сидели рядом с ним. Но финансовая поддержка тоже была весьма своеобразна. Например, известно, что Иоганнесу Кеплеру он прообещал 3000 дукатов, Тихо де Браге 1500. Но, как всегда, большую роль играл даже не сам император, а его камердинеры. И вороватый камердинер Филипп Планге просто не выдал астрономам этих денег. Они постеснялись, естественно, как водится, напомнить императору, а он просто забыл. Ну, до того ли ему было? У него были другие государственные мысли. Но это вот, к сожалению, бывало. Но что касается коллекционирования, то тут он был, как вы видите, хорошо коллекционировал произведения искусства. Алхимия при Рудольфе II — это целая страница истории Праги. Если в Прагу приехать, пройти на Пражский град, то сразу вы увидите знаменитую Золотую улочку, маленькие домики голубого и желтого цветов. И чаще всего говорят, вот здесь жили алхимики императора Рудольфа II. На самом деле это не совсем так. Золотая улочка была построена для охраны и выкрашена как раз цвета габсбургской охраны, голубой и золотой. А вот что касается алхимиков, они действительно жили недалеко от Рудольфа, жили они в башне Мигулка, там же на Пражском граде, но эксперименты, скорее всего, Рудольф совершал и в своем дворце даже, потому что случались пожары непонятного происхождения, и, скорее всего, они были от опытов. Что он искал, Рудольф? Таким образом искал он, безусловно, философский камень и золото. Да, чтобы превращать другие металлы в золото. Причем был он обладателем такого порошка оксида золота, который вплавлялся в монеты, и до сих пор в некоторых пражских музеях можно увидеть монету, на которой отчеканено, что она отлита из металла, золотого металла, полученного в лабораториях Рудольфа II. Алхимическая лаборатория того времени была довольно опасным мероприятием. Главным ее составляющим была гигантская печь Атонор, где, собственно, происходили вот эти переплавки металлов. И поэтому вот те пожары, о которых я говорила, периодически совершавшиеся в апартаментах Рудольфа, иногда приписывают еще и этому обстоятельству. Среди алхимиков Рудольфа были весьма знаменитые личности. Причем знаменитые и как ученые, и как авантюристы. Например, достаточно долгое время в Праге жил англичанин Джон Ди. Это человек очень известный в то время. Это придворный химик, астроном и астролог Елизаветы I английской. Он был действительно ученым, настоящим ученым, хотя вот это вот уход в лженауки, он был свойственен ему, как и многим в это время. Думаю, что даже определенного рода политическим прогнозированием он занимался, по крайней мере, при дворе Елизаветы I он возвысился тем, что давал ей удачные политические советы. Например, он предсказал исход сражения с испанцами морского, одного из сражений. Он предупредил ее о вообще морском походе испанцев, хотя на самом деле он получил сведения об этом, но он как бы вот представил еще таким образом, что звезды ему подсказали. То есть он действительно был и ученым, и псевдоученым, и еще и немного шпионом Елизаветы, потому что его пражский период был в том числе связан с тем, что она послала его в германские земли, да, ну и вот в Чехию, как часть германских земель на тот момент, дабы получать определенные сведения. Да, но вместе с Джоном Ди приехал еще один человек, который так вот с ним сошелся на алхимических опытах, и это был такой, конечно, авантюрист. Это Эдвард Келли. Эдвард Келли человек достаточно, даже внешне было видно, что он авантюрист, потому что одной из частей его внешности были длинные волосы, которые он носил постоянно. Почему он их носил? Потому что у него были отрезаны уши. Да, а уши у него были отрезаны, потому что он был фальшивомонетчиком. И вот такое неудобно наказание. Да, неудобно действительно получилось. И с этим даже связана одна из пражских легенд. Есть такой дом в Праге, недалеко от Пражского града, который называется «Дом у осла в колыбели». А связано это было как раз с Эдвардом Келли, потому что он был известен в Праге как лекарь. И однажды, как гласила легенда, прибежала к нему мать, которая плакала и говорила: «Пожалуйста, пойдите, у меня заболел ребенок, вот его состояние ухудшается, может быть, вы сможете помочь». Эдвард Келли пришел, решил помочь матери, но так вот случилось, что ветер подул, и обнажились вот эти его отрезанные, ну, вот мочки ушей эти. И тогда он сказал: «Ну, будь ты проклятый, твой ребенок пусть он ослом станет». И малыш, ну, действительно, у него выросли ослиные ушки, но все кончилось хорошо, потому что мать стала очень усердно молиться Деве Марии, усердно молилась всю ночь, и после этого с малышом стало все в порядке, и внешность его восстановилась, и стал он здоровеньким. Ну, вот такая даже есть легенда, и действительно название этого дома можно прочитать на домовом знаке. Так что Джон Ди и Эдвард Келли были как раз одними из алхимиков Рудольфа. Также Рудольфу приписывается страстное увлечение камнями. От своей матери он получил такое своеобразное вещество, твердое, бензоар. Это вещество, которое образуется по легенде в желудках животных, и вот оно тоже имеет отношение к превращению к вот этим превращениям, связанным с дистилляцией.
Камни в поджелудочной.
Да, ну вот именно животных. И Рудольф II носил его практически у сердца. Вообще он считал, что драгоценные камни, если их носить на себе, то они успокаивают биение сердца, и он очень часто их надевал. Легенда также гласит о том, что Рудольф имел... Да, он был кавалером ордена Розенкрейцеров, ордена Розы и Креста, очень такого своеобразного ордена, и воспринимал свое членство в нем тоже весьма своеобразно. Например, на одной из башен храма Святого Вита он нарисовал знак свой, это букву «Р» в короне, и обычно толкуют, что это как вот орден Розенкрейцеров. Он вот там изобразил эту корону, вот этот свой знак на храме Святого Вита. Но сам он полагал, что это вот торжество научных алхимических опытов он таким образом утвердил и в на храме Божьем.
Опыты-то удачные были? Вот что-то ему удалось или все это такое?
Он считал, что удалось, монетки-то есть. А на самом деле, конечно, алхимические опыты остались алхимическими опытами. Ничего особенного не получилось, хотя вот эта тинктура, состоящая из оксида золота, составлена просто из выпаривания, дистилляции вот этих вот самого золота, у него хранилось, и после его смерти один из его камердинеров очередных вороватых, это был Кашпер Рудский, он украл эту тинктуру, бежал с ней, потом его возвращали, потому что это считалось, что это все-таки вот такие алхимические опыты. Но, к сожалению, такими удачными научными деяниями эпохи Рудольфа II мы, пожалуй, можем назвать лишь астрономические описания Тихо Добраги и Иоганнеса Кеплера. Да, вот они-то были успешны. Что касается алхимиков, конечно, это была псевдонаука. Но другой вопрос, что в русле формирования алхимии формировались и основы химического знания. Потихоньку, да, естественно, все это происходило постепенно. Но был еще один такой момент, о котором я не могу не сказать. Во времена Рудольфа II в пражском гетто жил еще один знаменитый человек, который известен как Равин Лев или Иегуда бен Бецалель, Рабе Лев. Знаменитейший ученый и чернокнижник еврейской общины Праги. С его именем связано очень много легенд. На самом деле он просто известен как толкователь священных книг. Но считалось, что он был тоже еще и очень большим колдуном, что у него был волшебный фонарь, такая латерна магика, с помощью которого он мог погрузиться либо в прошлое, либо в будущее. Да, фонарь переносил либо в прошлое, либо в будущее. Говорили, что Рудольф II приходил к Равину Леву, и тот с помощью волшебного фонаря являл его тени знаменитых предков, и тот мог с ними побеседовать и будущее своего правления каким-то образом определить. Что касается самого Равина Лева, то самая большая легенда, которая с ним связана, она достаточно известна в Праге, по крайней мере, и сувениры всегда продаются именно с изображением вот глиняного человека, голема, который, собственно, Равин Лев якобы создал.
Мы продолжим разговор о Рудольфе II после паузы. Если есть вопросы, WhatsApp, Viber, +7 967 103 5533.
Неизвестное об известном.
Да, давайте, сколько есть, быстрее, очень интересно.
Еще один момент, которым-то Рудольф II известен, это своим чрезвычайным увлечением ювелирным делом. Он был антикваром и ювелиром. И можно сказать, что именно ему обязана Австрия своей короной. Вот эта корона Габсбурга в своем окончательном варианте была сделана при Рудольфе II. Это шедевр ювелирного искусства, до сих пор красиво. Он в Вене. Очень красивая корона. У него был антиквар и ювелир де ла Страда при дворе. И вот тут немножечко о личной жизни Рудольфа. Она тоже своеобразна. Но понятно, что он был таким в свое время европейским женихом. С ним породниться мечтали многие принцессы. Кстати говоря, Мария Медичи, которая потом стала женой Генриха IV, французского короля, знаменитого Генриха Наварского. Но он так и не смог принять решение о женитьбе. И его невест разобрали другие женихи. В частности, на его стареющей невесте Иоанне Кастильской женился его брат Альбрехт. Конечно, Рудольф обижался, но обижался скорее не из-за того, что у него увели невесту, а из-за того, что это была просто претензия на корону в будущем. Дама сердца у него была. Дама его сердца была как раз дочь его придворного антиквара Мария де ла Страда. И действительно, действительно, у него было несколько детей, 6 человек детей. И действительно,
несколько.
Да, и действительно...
Группа
лиц.
Группа лиц.
И действительно, как вот мы сейчас с вами говорили по обсуждениям, старший сын Дон Джулиано, или там иногда его называют Антонио Цезарь, он считал его просто главным, Рудольф считал его главной жемчужиной своей коллекции, оказался весьма таким, ну, практически сумасшедшим, очень был характерен своим невоздержанным поведением, в итоге прославился жестокими убийствами и умер в заточении. Еще одну легенду связывают с именем Рудольфа II, вот неизвестно точно было это или нет, это то, что он представлял себя львом, таким львом в короне, и поэтому на Пражском граде он держал льва, орла и леопарда. Животных, которым он никого не подпускал, а кормил их единолично. Это, может быть, была такая еще отсылка к античным императорам, да, к вот героике. И когда Рудольф II умер, в тот же день умерли орел, леопард и лев, которые жили на Пражском граде. Так что действительно с именем связывается достаточно много легенд с именем Рудольфа II. И, наверное, можно обсуждать, каким же он был человеком. Да, человеком с особенностями поведения. Слишком большое занятие науками и искусствами, псевдонауками, приводило к тому, что он иногда мог исчезнуть и по полгода не выходить даже к своим политикам. И только Мария де ла Страда, как связующее звено, могла сказать, что со здоровьем все более-менее в порядке, и, в общем, это император еще действующий, да, император-король, он еще действующий. И, конечно, это в тот момент, когда, с одной стороны, все-таки существовала опасность Османской империи, с другой стороны, не было религиозного единства внутри государства, были и католики, и различного рода протестанты. Все это приводило к нестабильности. Кроме того, государство было очень большим, в него входили различные германские, итальянские и даже славянские территории, и оно нуждалось в более таком настоящем управлении. Что же касается Рудольфа как человека, то мнения историков о нем тоже очень разные. Вот как ни странно, вроде бы казалось, он ничего не совершил. Но историки постоянно обращаются к его управлению, чтобы понять, а что же это было, и как личность правителя может повлиять на создавшуюся ситуацию. А ситуация эта сложная на самом деле, потому что в 1612 году умер Рудольф II, а вот в 1618 году началась в Европе 30-летняя война. А это был первый общеевропейский конфликт. И началась она не где-то в другом месте, а именно в Праге. Потому что возмутившиеся несоблюдением вот этой грамоты Рудольфа чехи, чешские сословия, восстали против власти Австрии, власти империи.
Но это уже совсем другая история.
Да, да, и тоже весьма интересно.
Мне кажется, что про Рудольфа сегодня мы узнали очень много интересного. Спасибо вам огромное, Ольга Вячеславовна. Я надеюсь, что следующая наша тема и встреча будет не менее познавательной.
А впереди рубрика «Дядя Петя учит жизни». Готовьте свои вопросы к дяде Пете.
Да, спасибо Ольге Сапрыкиной. Спасибо.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.